Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Осторожно, спойлер!» И по традиции с вами ее ведущие Артур Гагулия
и Ирина Турава. Здравствуйте.
Сегодня у нас будет, на мой взгляд, очень интересная тема для обсуждения. Это будет разговор о творчестве одного из величайших режиссеров Голливуда. Исполнилось ему недавно 60 лет. Мы будем говорить с Ириной о Квентине Тарантино. Наверное, этот человек является любимым режиссером для многих из вас. Все вы и мы любим его кино. Многие из нас и из вас выросли на его фильмах, на его знаменитых кинолентах. И о каких-то конкретно его работах мы будем сегодня говорить более детально.
Сегодня я расскажу о Тарантино-писателе. Открылась еще одна грань его таланта. Но до того, как я это сделаю, хочу предложить вам список книг, которые сам Тарантино советует к прочтению. Автор Джон Минахан. Книга называется «90-30-50». Также автор Джон Минахан. Книга под названием «Очевидец». И автор Уокер Перси. Книга «Кинозритель». И на четвертом месте Дэвид Зельцер «Знамение». Я не читала ни одну из этих книг, но уже внесла в свой список. Описания меня весьма заинтересовали. Я люблю необычную и странную литературу. Предполагаю, что Тарантино тоже.
Ну, я так понимаю, что ты не только литературу странную любишь, ты и кино также сформировала свое отношение.
Я уже все странное люблю, да.
Это здорово.
Перейдем к книжке «Дебют Тарантино». Я сегодня расскажу о нем именно в разрезе его писательского таланта. А я считаю, что у него действительно этот талант прослеживается, как нам показал его дебютный роман «Однажды в Голливуде». Он увидел свет в 2021 году и был написан по его же одноименному фильму. Не наоборот, как это обычно бывает, что уже само по себе представляет интерес. То есть это такая расширенная новелизация уже ставшего на тот момент популярным фильмом. Я просто в качестве эксперимента, на самом деле, взялась за чтение этой книги, скажу по правде, с неким таким скепсисом, но она превзошла все мои ожидания. Я знаю, что фильм, Артур, ты не любишь. Я же посмотрела его с удовольствием. Там показана та эпоха, которая всегда очень меня интересовала. Как-то меня спросили, в какое время я хотела бы жить. Я ответила, что в 70-е годы в США. Сейчас я уже так не считаю, не мечтаю об этом, хочу жить здесь и сейчас. Но заглядывать в то время при помощи фильмов и книг, это я люблю.
Это не самое мое любимое кино, и у меня к нему есть конкретные претензии, я их нередко озвучиваю в разговорах о кино моим друзьям, моим родственникам, когда мы обсуждаем те или иные фильмы, в частности, я считаю, что в данном случае мы имеем дело с очень серьезным растраченным ресурсом, учитывая, какие кинозвезды были приглашены в этот фильм, какой человек ставил это кино, имея в виду маэстро Тарантино. Я все-таки ожидал, что это будет более грандиозное кино. В данном случае я вообще не понимаю, о чем этот фильм. Это настоящий сумбур. Качественно снятый сумбур с потрясающими актерами. И одна из лучших работ Брэда Питта. Если я помню, он получил какую-то награду за этот фильм. Может, даже Оскар. Я сейчас точно не помню, что там за история была. И главная моя претензия в отношении этого фильма заключается в том, что история Шэрон Тейт, я считаю, что она неприкосновенна. И не стоило вообще дербить эту трагическую, ужасающую историю. А здесь, мне кажется, он прям станцевал на этой истории. Очень грубо все это дело переиначил. И мне по сей день интересно, как сам Роман Полански смотрит этот фильм и как он вообще реагирует на то, что произошло в этой ленте, как они все это дело переиначили, оставили в живых эту милую женщину, и все мы знаем, как в реальности сложилась ее судьба, как чудовищно с ней расправились, она потеряла ребенка и рассталась с жизнью, а здесь нам показали вымышленную историю, параллельную какую-то вот реальность, в которой эта самая героиня, эта самая женщина, актриса осталась в живых. И я считаю, что подобные приемы в кино недопустимы, и он посягнул на святое. И поэтому этот фильм не пересматриваю, одного раза хватило.
Я пересматривала, но я пересматривала после прочтения книги. Книга — это не сценарий, сюжет отличается от фильма, поэтому те, кто фильм уже видел, им все равно будет интересно читать. Здесь есть все те же самые герои, которые есть в фильме. Это Рик Далтон, это Клифф Бут, это Шэрон Тейт, это Чарльз Мэнсон и другие. Персонажи в книжке раскрыты лучше, их истории понимаешь намного глубже. И я в целом с интересом прочитала книгу, но есть несколько минусов для меня, которые я отметила. Это чрезмерное количество каких-то деталей, подробностей, которые невозможно запомнить и, в принципе, понять. И они важны будут только тем, кто имеет к индустрии кино прямое отношение, то есть в ней работает. Еще меня смутил язык. Очень много грубости, мата. Конечно, я понимаю, что если это присутствует в самой книге, в оригинале, то переводчики не могли опустить то, что написал автор, но можно было бы попробовать немного смягчить. Правда ведь, Артур, как у тебя как переводчика спрашивают, это же всегда можно сделать. Ты с огромным опытом можешь мне вот дать здесь ответ? Потому что меня всегда это интересует.
Слушай, ну все мы знаем, что переводчики, они, по сути, соавторы того или иного произведения. Да. И, естественно, в зависимости от аудитории нужно выбирать тот или иной язык, я имею в виду язык повествования, вне зависимости от того, на каком изначальном языке было написано то или иное произведение, нужно все-таки быть более разборчивым. И если ты говоришь, что вот все так печально в этой книге, мне самому становится непонятно, зачем нужно было использовать такую стилистику.
Тем более одним из переводчиков выступал Алексей Поляринов, у него огромный опыт в этом отношении, он сам писатель, и он искусно очень владеет словом. Меня вот это немножко коробило, мне было прям неприятно это читать. В общем, книга 18+, есть сцены, которые подверглись бы цензуре на экране, а если бы не подверглись, то фильм, наверное, перекочевал бы и в разряд эротики. Вот настолько там есть такие откровенные сцены.
Наверное, такая своего рода отсылка к биографии Тарантино, к его первым годам работы в киноиндустрии, и, наверное, многие из вас знают, что Тарантино начинал как работник порно-кинотеатра, вот, он в этой сфере работал какой-то период времени, после чего он стал работать в кинопрокате и перешел на более лайтовые фильмы, если так можно выразиться, но все мы знаем что также, что он пересмотрел миллиард фильмов, наверное, учитывая, что он работал в этом самом киносалоне, и что и, в принципе, сформировало его как киноспециалиста, и всем известна фраза, что Тарантино все время сказал, что он не ходил в киношколу, он ходил в кино. И поэтому такие замечательные фильмы он снимает по сей день.
Ну да, это явно отразилось, да, на его творчестве. Он говорил, что снимет всего 10 фильмов, и на этом его карьера в качестве режиссера подойдет к концу. «Однажды в Голливуде» — это 9-й фильм, а Тарантино в полном расцвете своего творческого пути. И, видимо, поэтому он решил попробовать себя в писательстве. Уже готовится к печати его новая книжка под названием «Размышления о кино». И надо сказать, что я жду ее с нетерпением. Несмотря на те минусы, которые я перечислила в книге «Однажды в Голливуде», все-таки я советовала бы вам ее прочитать. Она весьма любопытна, и повествование держит до конца. Тем более, если вы смотрели кино, вам захочется его пересмотреть, как это сделала я, потому что открываются новые подробности, и ты по-другому смотришь на персонажей и по-новому переосмысливаешь ту историю, которую ты уже увидел.
Кстати говоря, тот самый 10-й фильм, он находится на стадии предпродакшена. Это замечательная новость. Мы все будем с нетерпением это кино ждать. Уже даже известно название этого фильма. Он будет называться «Кинокритик». События будут происходить примерно в 70-е годы, что-то в этом духе. Будет происходить все это дело в Лос-Анджелесе. Каст пока неизвестен, но учитывая, что практически в каждом фильме Тарантино, начиная с самых первых работ, присутствуют самые лучшие, самые известные киноактеры Голливуда, мы можем полагать, что и сейчас будут приглашены звезды топ-уровня.
Много шло споров на тему того, кому посвящен фильм «Тарантино». Ты слышал такое, что есть такое мнение, что он известному кинокритику женщине посвящен, которая, кстати, есть тоже в кино, которое мы недавно с тобой обсуждали, которое снял Шазел. Женщина такая, которая пишет рецензии на фильмы.
Нет, я об этом не слышал, это интересно. Ты имеешь в виду, она фигурировала в фильме «Вавилон», да?
Да, она фигурировала в фильме «Вавилон». Помнишь ее, да? Она
да,
там писала рецензию.
Да.
Ну вот, я сейчас не могу вспомнить, как зовут эту известную женщину-кинокритик, которая в эти же годы в Голливуде публиковала свои хлесткие рецензии. Но я сверюсь с интернетом, и, может быть, потом напишу.
Есть теория, что фильм будет посвящен ей?
Была такая теория, но Тарантино ее опроверг.
Интересно. Кстати, какой был первый фильм из фильмографии Тарантино, который ты посмотрел, если ты, конечно, помнишь?
Конечно, я помню. У меня заготовлена отдельная история на эту тему. Но давай по порядку. Мы сейчас перейдем от Тарантино-писателя к Тарантино-режиссеру, и я как раз расскажу эту историю. Мы решили с Артуром, уважаемые слушатели, каждый выбрать по два своих любимых фильма и обсудить их в эфире. И вчера я пишу, значит, Артуру, что мои любимые – это «Доказательство смерти» и «Бесславные ублюдки». И просто представьте реакцию Артура. Много «а».
Это просто...
И дальше вопрос, да. Кто тебе позволил воровать мой выбор, он меня спрашивает. Оказалось, что мы любим у Тарантино одно и то же, и на то мы порешили. Обсуждаем наши любимые фильмы Квентина. И начнем мы с «Доказательства смерти». И вот тут вот пришло время рассказать мою удивительную историю. Фильм был снят в 2007 году. Тогда я училась на втором курсе университета и обладала странным киновкусом. Собственно, как ты уже отметил, ничего не изменилось в этом отношении. Но тогда не было свободного доступа к фильмам, к информации о них. Так что по телевизору, вот что показывали, то мы и смотрели. Дома у нас было два телевизора. Один хороший стоял в зале, где мы всей семьей смотрели вечерние шоу. И один допотопный, по которому нужно было периодически стучать кулаком, чтобы он работал, стоял на нашей сестрами половине.
Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала. Это у каждого из нас была такая история, наверное.
Да, он еще был такой кнопочный, к нему нужно было подходить, чтобы переключать каналы. Одна кнопка западала, я туда вставляла карандаш, чтобы включать. И вот папа листал каналы и нарвался на «Доказательства смерти». Ну, я не знала тогда, что вообще это за фильм. Какое-то время мы посмотрели.
Какой ужас.
Да, и просто я сидела с вытянутой шеей, понимая, что сейчас я смотрю вот как раз то, что мне нравится. А потом начался тот момент со сценой в баре с музыкальным аппаратом, если помнишь эту яркую сцену.
Стараюсь забыть.
Да, ну ты, да, вот помнишь, какая она откровенная. И папа, конечно же, переключил. Я побежала сразу к другому телевизору и стоя перед ним вплотную, потому что приходилось периодически по нему бить кулаком. Просто затаив дыхание, досмотрела этот фильм. Я была, конечно, в трепетном восторге, оцепенении и ужасе. Все одновременно. Я не знала ни как называется картина, ни кто режиссер. Прошли годы, у меня появился интернет. И я стала искать это кино по описанию. Девушки отрубают ногу, сумасшедший гонщик и так далее. И всплыл этот фильм. Я просто сидела в обнимку с ноутбуком, никогда не забуду просто свои эмоции. Как же я раньше не догадалась, чье это кино? Это, конечно же, Тарантино. Я пересмотрела несколько раз этот фильм, и это до сих пор мой любимый фильм у Тарантино, мой первый фильм у Тарантино. И я люблю его за совершенно какой-то альтернативный лор, который в свое время меня так поразил. Хотя сам режиссер считает его своей наихудшей работой.
Не только режиссер считает его своей наихудшей работой. Многие кинокритики считают, что этот фильм, он наихудший. И я бы не сказал, что это мой любимый фильм у Тарантино. Я его предпочел бы обсудить сегодня. Именно поэтому у нас с тобой все это дело совпало. Если говорить о любимых фильмах Тарантино, то я бы, наверное, назвал «Омерзительную восьмерку» и «Убить Билла». Да, странный выбор, я понимаю. И у меня к тебе вопрос, Ирина, слушай. То есть, получается, ни «Бешеные псы», ни «Криминальное чтиво», а именно «Планета страха» был первым фильмом, который я посмотрела,
да,
у Тарантино?
Да.
Удивительно совпало.
Да. Тарантино тут выступает и сценаристом, и режиссером, и оператором. Это очень круто. Ну, не знаю, может, у меня какая-то ностальгия, но я продолжаю нежно любить это кино. Насколько вообще применимо слово «нежно» к этому фильму, не знаю. Вот, говоря об операторской работе, она очень крутая. Это немаловажно. Это была непростая операторская работа, особенно в машине вместе с Куртом Расселом, когда приходилось все вот эти трюки снимать.
Да, экшн-сцены безумные просто, сцены аварии. Они сняты каким-то космическим образом. Меня что в этой всей истории забавит, так это то, что считается, что Тарантино так сильно хотел стилизованное под категорию «Б» снять кино, что снял фильм категории
«Б».
Это просто гениально получилось.
Да, ну, фильм состоит из двух частей, я думаю, это все знают, которые я бы назвала как «Преступление» и «Наказание». Это очень серьезное феминистическое высказывание для того времени, и за это отдельное спасибо Квентину. И он делал это еще до того, как это стало мейнстримом.
Да. И там, кстати говоря, блещет Мэри Элизабет Уинстед. Она впервые, по-моему, это одна из ее первых главных ролей. И очень здорово она в этом фильме смотрится, после чего я стал следить за ее творческой, скажем так, поступью, куда она стала двигаться дальше. И, впрочем, у нее все хорошо сложилось. И фильм, если ты помнишь, он был вообще-то в целом, это «Грайндхаус». Это, по-моему, был такой даже целый поджанр или жанр в 70-е, 60-е, «Грайндхаус», когда снимались фильмы в таком безобразном, чудовищном жанре. И первую историю «Планета страха» снял ближайший друг Тарантино по имени Роберт Родригес, за вторую историю снял Квентин Тарантино. Фильм крайне любопытный, действительно, он очень интересный. И знаете, все-таки, если говорить о претензиях, о моем спросе к этому фильму, я считаю, что подобные фильмы необходимо было снимать в то время, когда они выходили. Я не понимаю, не вижу смысла снимать подобное кино сегодня. Вот то, что сделал Тарантино. Такое кино можно бесконечно, конечно же, снимать, но снимай его для себя, смотри его сам у себя дома. Но для широкого зрителя я не совсем понимаю, зачем такое кино нужно производить. Прошла уже эпоха, когда подобные фильмы выходили. Это напоминает мне вот историю, когда вот сегодня выпускают для мобильных устройств игры с гигантскими пикселями. То есть те игры, которые выходили в 90-х для Денди, например, сегодня это производится. Производят для мобильных устройств, у которых процессоры гораздо мощнее, чем у тех же приставок в 90-х. Я понимаю ностальгические чувства, все эти моменты, конечно же.
Слушай, многие до сих пор играют в Тетрис. Конечно, ностальгия – это очень важная вещь. И если это востребовано, почему бы это не делать?
Как выясняется, не очень-то и оказалось востребованным. В частности, если говорить о фильме «Планета страха», говорить о фильме «Грайндхаус» в целом, наряду с «Омерзительной восьмеркой» этот фильм считается главным провалом Тарантино. Хотя, наверное, еще более главным провалом считается фильм «Джеки Браун», который я до сих пор не смотрел, признаюсь вам честно. Кстати, ты это сделала?
Да. Я смотрела все его фильмы, и я с тобой здесь соглашусь. Это действительно провальное кино, но «Омерзительную восьмерку» я очень люблю. Я даже выбирала. Я думала, вот мы ее сегодня будем обсуждать, или «Бесславных ублюдков». Но в итоге остановилась на «Бесславных ублюдках».
Об ублюдках мы можем говорить бесконечно, что мы сейчас и сделаем. Естественно, не в бесконечном формате, в гораздо более сжатом. А вот «Джеки Браун» у меня было, наверное, 4 или 5 попыток этот фильм посмотреть.
Не смотри.
Я так и сделал. Я не буду совершать столь опрометчивый поступок, не буду тратить 2 часа 30 минут своей жизни на это кино. Наверняка, дорогие радиослушатели, знаете, какое количество суперзвезд играет в этом фильме. Там снимается Роберт Де Ниро, Майкл Китон, целая россыпь бриллиантов. Но, тем не менее, фильм прям вот не получился. И это все дело происходило после того, как триумфально вышел фильм «Криминальное чтиво». Все ждали очередной шедевр от Тарантино. И вот, к сожалению, не получилось.
Слушай, ну так и бывает в творчестве. Белая полоса, черная, белая, черная.
Ну, слава богу, у Тарантино все хорошо складывается. Практически все его фильмы становятся хитами. И мы с трудом вспоминаем, какие из 10 фильмов стали неудачными. Практически все. Большинство — это суперхиты, которые мы очень сильно любим.
Да, ну мне нравится вот эта его, знаешь, избирательность. Он не хочет снимать бесконечное количество фильмов, как там Стивен Спилберг, например, где можно в фильмографии просто сломать ногу. Круто, что он определил себе вот десяток картин, они будут качественными, и на этом я закончу.
Слушай, ну мне интересно, сдержит ли он свое слово и станет ли 10-й фильм его последним фильмом.
Может, или он будет... потом начнет снимать сериалы?
Или будет какой-то знаменитый камбэк, который сорвет куш?
Это как я на концерте Scorpions, прощальный тур 1 000 000 лет назад, а потом 2-й прощальный тур и 3-й, и 4-й. Я после этого так на них обиделась, перестала их слушать вообще.
Ну многие этим грешат, многие артисты. Что поделать, коммерция.
Ну что, «Бесславные ублюдки»? Я так люблю это кино. Как же я его люблю, и я очень рада, что мы сейчас его с тобой обсудим.
Как сильно ты его любишь, так же сильно я вот не буду изменять себе, я вновь выступлю в качестве бэткопа. Буду
так,
его
зачем
не...
ты вообще согласился тогда обсуждать эти фильмы, сидишь, ругаешь?
Я объясню, почему. Дело в том, что для меня этот фильм состоит из двух частей, первую из которой я люблю всем сердцем. Я считаю, что в данном случае Тарантино просто совершил преступление, не сняв остальную часть фильма в таком же духе, в таком же ритме, просто не падая в гротеск, в который он в конечном итоге скатился. Я имею в виду вообще вторую часть фильма, этот безумно не похоже, да, безумно не похоже на настоящего Гитлера актер. Все это безумие, которое происходит в кинотеатре,
но
глупые шутки.
Он не любит Тарантино, Артур, если бы он этого не сделал.
Он мог снять шедевр, который мог бы стать величайшим фильмом о войне, если бы фильм был продолжен в том же духе, в котором была снята первая вступительная часть, именно допрос французского крестьянина Хансом Ландой, полковником СС. Ты помнишь, что это за сцена? Она просто феерическая.
Слушай, ну, крутые фильмы о войне снимают другие режиссеры. У него не было такой цели. Этот фильм, на мой взгляд, он вообще стоит особняком в карьере режиссера. И там какой вообще сюжет? Вдруг кто-то не смотрел. Американское правительство собирает отряд еврейских мстителей под названием «Бесславные ублюдки», которые в оккупированной Франции творят какие-то невероятные вещи, ужасы на немецких коммуникациях, убивают немецких солдат, офицеров и срезают с них скальпы. Иногда, очень редко, они отпускают пленных, но тогда начальник отряда, которого играет Брэд Питт, с отвратительными такими усиками, а и выпеченной, как у Марлона Брандо, челюстью, он вырезает у них на лбу свастику. гигантским таким ножиком, чтобы и после войны любой мог узнать в них нациста. Ну, фильм наверняка все-таки все смотрели, углубляться в сюжет сейчас мы не будем. Мы давайте поговорим о задумке. Тарантино вдохновился итальянским военным трэшем и снял великолепную черную комедию, которую сегодня, учитывая международную политическую повестку, просто бы не пропустили в прокат и, в принципе, зарубили бы на этапе предпродакшена.
Он был снят на основе старого фильма. Это был с таким же названием, по-моему.
Там было такое же название. И Тарантино в 2004 году, открывая на Венецианском фестивале ретроспективу «Итальянские короли B-movie», признавался в любви к фильмам Энцо Кастеллари, который снял в 1978-м вот как раз таки эту ленту «Бесславные ублюдки». Там была история четырех американских солдат, которые во время войны вместо военной тюрьмы попали на задание по захвату боеголовки. Посмотрев тарантинский вариант, кстати, Кастеллари открестился и сказал, что тот сделал совершенно оригинальный самостоятельный фильм. Даже человек, который снял кино категории «Б», открестился.
Гениально. Я просто помню, что я в тот период находился за рубежом, конкретно я был в Лондоне, и я помню, что тогда везде и всюду пихали этот самый оригинал. То есть тогда гремел фильм Квентина Тарантино, и они под этим соусом решили продвигать и первоисточник. И вполне удачно они продавали этот фильм. И он везде в различных кино салонах. Прям вот постер гигантский висели этого старого фильма. Тогда я узнал, что, оказывается, Тарантино, получается, оригинальная идея была не его.
Да, но я не смотрела картину Кастеллари и не планирую, но хочу сказать...
Я думаю, это вредно для здоровья смотреть подобное кино.
Но что я хочу сказать, что уже после выхода тарантиновского варианта многие стали вдохновляться именно его версией, то есть версией Тарантино. Например, картина Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» является совершенно самостоятельным хитом, но периодически отсылает нас к «Бесславным».
Я, кстати, «Кролика Джоджо» тоже не осилил. Он настолько какой-то он непонятный.
А мне очень-очень нравится такие. Ну, я люблю вот трэш вот такой вот. Ну, качественный трэш.
Качественный трэш, да. Ну, и плюс, конечно, Тайка Вайтити, потрясающий режиссер, за которым нужно следить.
Да.
Ну, ты со мной не согласна, да, что можно было бы, что это что-то упущенная победа,
нет,
если бы можно было снять в том же серьезном русле?
Нет, это не было бы уже Тарантино, слушай, это же не на Западном фронте без перемен. Есть крутые военные драмы, у нас есть, кстати, выпуск, дорогие друзья, о военном кино. Но Тарантино это Тарантино, и если бы он снял что-то другое, то он перестал бы быть собой.
Наверняка. Я помню, как однажды мой друг мне сказал... Вступительная часть фильма «Бесславные ублюдки» — это совсем другое кино. Оно не имеет никакого отношения к продолжению, к тому, что происходило потом. Слушайте, ну фильм, конечно, потрясающий. Я сейчас просто пытаюсь вжиться в роль критика. Но на самом деле, конечно же, этот фильм бесконечно люблю. Он замечательный. Там такие потрясающие актеры снимаются. Это был один из первых фильмов, где блеснул Майкл Фассбендер. Он там такой замечательный. Ему такая грустная история, если вы помните.
Но Кристоф Вальц там лучше всех, на мой взгляд.
Кстати говоря, наверняка ты в курсе того, что изначально на эту роль претендовал и Квентин Тарантино приглашал на эту роль Леонардо Ди Каприо.
Он должен был, знаешь, потому что Вальц там очень крутой.
Это была визитная карточка. Этот фильм стал визитной карточкой Кристофа Вальца. Он там блеснул до этого фильма.
Он же получил Оскар за эту роль.
Он номинировался? Я не помню, получил
Оскар,
он или
да.
нет. Наверняка, да. Угу. За лучшую роль второго плана, если я не ошибаюсь. Дело в том, что Ди Каприо был первым выбором Тарантино. И сейчас, сквозь года, мы понимаем, что и Ди Каприо хорошо сыграл немецкого офицера, полковника. Но дело в том, что когда Тарантино узнал о том, что Кристоф Вальц свободно переходит с одного языка на другой, с итальянского на немецкий, на английский, он был ошеломлен.
Да. Вот, кстати, важный момент ты вот сейчас сказал, потому что в фильме равнозначно 4 языка. Его вообще нужно смотреть в оригинале с субтитрами.
Да.
Только так можно получить полное наслаждение. Диалоги, конечно же, как обычно это бывает у Тарантино, они великолепны. И фильм разобрали на цитаты. Сцена с игрой в шарады стала мега популярной, как и сама игра после выхода фильма. Каждая уважающая себя компания обязательно в нее играла с обязательным цитированием реплик и подражанием героям фильма.
Ну и, конечно же, штрудель стал еще более популярным, и у нас в стране тоже. Многие, я даже знаю ребят, которые никогда не ели штрудель, не знают, что это такое, а после фильма стали постоянно его заказывать в ресторанах.
Вот как влияет Тарантино на умы, повадки своих зрителей.
Что скажешь, творец, маэстро. Будем ждать очередное кино, что тут скажешь.
Да, говорим ему свое очередное браво и благодарность. Мы ему приносим за все его фильмы, поздравляем его с юбилеем. И, уважаемые друзья, мы напоминаем вам, что у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Осторожно, спойлер», где мы выкладываем свои выпуски в записи и советуем, что посмотреть.
Что-то как-то у нас не движется, количество не прогрессирует подписчиков.
Поэтому... Ну, мы его особо так и не продвигаем.
Может быть, какие-то новые способы предпринять, чтобы у нас появилось больше подписчиков и чтобы люди чаще комментировали наши новости.
Посмотрим новое кино Тарантино, кинокритик. Может быть, он подкинет нам каких-нибудь идей.
Однозначно. Что ж, будем прощаться.
Да, всего доброго, уважаемые наши радиослушатели. С вами была передача «Осторожно, спойлер» и ее ведущий Артур Гагулия.
И традиционно Ирина Тураба.
Всего доброго.
Всем пока.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.